В эфире программа «Перехват». «Перехват».
Вечер 7, 17 часов, скоро 6 минут. Сергей Бунтман, ведущий студии. Виталий Дымарский. Сейчас мы узнаем бюллетень о состоянии здоровья Виталия Науча Дымарского. Виталик, привет.
Привет, привет.
Привет. У тебя веселее голос, нормальный уже. Ну, может, тебе уже на работу надо выходить.
У меня же не голос ломался, а нога.
А рукопожатие у тебя крепкое, Виталий?
Рукопожатие крепкое.
Это же не нога. Ответить должен был.
И ты работаешь с документами, я надеюсь.
У меня переломный возраст оказался.
Да, ответить должен был. Это же рукопожатие, а не ногопожатие. Поэтому крепко. Вот. И Владимир Рыжков, наш специальный гость, действующий политик. Политик, который будет и в таком качестве давать нам политическую оценку, как действующий политик, тому, что мы станем перехватывать. Владимир Рыжков напряженно работал с документами по свежим газетам. И здесь еще какое-то досье у тебя.
Ну, я просто, про разные темы, которые мы будем обсуждать. Да.
Но я знаю, что Виталий Наумович Дымарский работал с документами очень серьезно.
Я работал в основном с документами журнала «Дилетант».
А, ну это понятно.
Первого номера. Но, конечно, слушал новости и составлял некое представление о том, что творится вокруг.
Ну, это понятно. Это ответы из области «Я учил». Но я знаю, что у тебя есть что сказать, так как у нас грядет от наших, скажем так, преемников Владимира Рыжкова в Государственной Думе, вот, которую он покинул достаточно давно. Вот, а теперь там заседают интересные ребята, которые хотят распространить запрет на усыновление, например, на весь Евросоюз. Причем ссылаются у нас. Тоже не дают никого усыновлять.
Ну да, вы знаете, я это обнаружил в Фейсбуке. Как многое теперь вообще обнаруживается в Фейсбуке, небезызвестный Коля Злобин в своем Фейсбуке процитировал депутата Евгения Федорова, который дал интервью Тартас, и где, значит, заявил о том, что в большинстве стран Евросоюза есть запрет на усыновление, значит, детей, и что это одно из условий, вступления в Евросоюз. Что если ты разрешаешь вывозить своих детей, то в Евросоюз тебе дорога перекрыта. Вот. И Коля, значит, удивленный, сидя у себя в Вашингтоне, значит, спрашивал всех своих друзей по Фейсбуку, правда ли это, где это вообще можно проверить. Ну, пришлось проверить. Но это чистая, конечно, ахинея, полная совершеннейшая ахинея. Вообще очень смешная сама обстановка вопроса. Видимо, здесь просто полное нарушение логики. Значит, большинство стран запрещает. И это является, и вообще нельзя с этим в Евросоюз. А меньшинство тогда как попало в Евросоюз? Только те, которые разрешают, даже если по этой логике, да? Вот. Но дело даже не в этом, просто существуют международные, даже не только национальные законодательства, но международные, как известно, международные законодательства выше национальных в нормальных странах. Кстати говоря, в России тоже по Конституции. Вот. И согласно международным конвенциям, в частности, там Международная конвенция о правах ребенка, Гаагская конвенция, везде обрисованы и оформлены, если хотите, процедуры так называемого международного усыновления.
Да.
Международное усыновление, просто есть такой термин, по-французски он звучит «adoption internationale». Вот, не обязательно усыновление, может быть, и удочерение, но у нас как-то вот нет одного слова, да, по-моему, на оба этих процесса, я имею в виду.
Применяются
девочка
оба, да.
Или мальчик, да. Вот. Ну, будем называть это просто обобщенное усыновление. Вот. Так вот, существуют прописанные просто процедуры международного вот этого международного усыновления. В чем очень интересно, что действительно, вот в чем, что надо признать, это что все страны очень к этому скрупулезно относятся и очень внимательно к этому относятся, что и считают эту процедуру очень важной и серьезной.
Ну, речь идет, конечно, о судьбе ребенка, конечно.
Конечно, речь идет о судьбе ребенка, который к тому же выезжает за пределы страны. Поэтому там предусмотрены определенные правила,
ну, конечно,
как должны себя вести усыновители. родители, как себя должны вести власти страны-усыновители, как себя должны вести власти страны, там, где, так сказать, усыновленный, да, ребенок находится. И это все прописано. Но вот что интересно, что во всех международных этих документах существует одна фраза, собственно говоря, с которой все начинается и, можно сказать, все этим кончается. И она очень хорошо ложится вот на то, что у нас сейчас происходит. Есть фраза такая обязательная, что что бы то ни было, существует примат интереса ребенка.
Во.
И вот это самое, как бы, это главное, что ли, международная договоренность, если хотите. Существует примат интересов ребенка.
Насколько я понимаю, Виталик и Володя, да. Насколько я понимаю, это следствие, примат интересов ребенка. Это следствие того, что в конституциях нормальных стран, включая нашу конституцию, есть примат интересов человека, гражданина. У нас же в чем была конституция, вот последние наши конституции, которые написаны? Не примат государства,
да.
Не примат его политики. Я правильно понимаю политику?
Абсолютно так, но в случае с ребенком это еще в 100 крат более значимый принцип, потому что взрослый человек, как правило, может постоять за себя. Он правоспособен, он может оспаривать в судах, он может идти в конституционный суд. Ребенок беззащитен, тем более, если это ребенок, находящийся в детском доме, или ребенок-инвалид и так далее. И в этом смысле примат прав ребенка, он даже в какой-то смысле выше, чем даже права просто гражданина, потому что он беззащитен.
Володя, можно я добавлю еще одну вещь? Что из этого вообще-то вытекает? Что бывают ситуации, то есть судебные инстанции, да, те, которые как бы решают вопросы эти, они должны этим руководствоваться, что если даже интересы ребенка не если национальное законодательство в каких-то своих пунктах не совпадает с интересами ребенка, то все равно интересы ребенка имеют приоритет над законодательством национальным. Над вот этими пунктами.
Это
То есть вот этим надо руководствоваться. Кстати, интересна еще одна вещь, просто еще один факт, и я закончу с этим. Значит, вот эту международную конвенцию о правах ребенка подписали, там 89 участников. Россия подписала, но не ратифицировала. 3 страны подписали, но не ратифицировали. Это Россия, Камбоджа и Непал.
Такая компания.
Да. Ну да. Еще одна есть...
Нет, я хочу к этому добавить...
Почему Камбоджа понятно, между прочим?
Я хочу еще к этому добавить, что вот буквально вчера, по-моему, школьница, 10-классница из Ростова, Наташа Писаренко, обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Письмо это опубликовано, и в том числе на сайте «Эхо Москвы», и широко обсуждается в интернете, где она, мне кажется, обращает внимание на важнейший аспект этой проблемы, применительно вот к запрету усыновления и удочерения. Она пишет о том, что она сама, к сожалению, незрячая, но сейчас ее ждет как раз медицинские процедуры в США, где есть шанс, что ей восстановят зрение. Она обратилась к Путину и пишет, что среди детдомовских детей есть дети-инвалиды, которые живут очень мало в силу врожденных заболеваний. В лучшем случае доживают до 20 лет, после чего умирают. И одна из главных причин, что этим детям необходима современная медицина, которой в России нет. И Наташа рассказывает свою историю, что ей долго в России даже диагноз не могли поставить. То есть не могли определить, в чем причина ее незрячести. После чего в Германии и в США их медики установили, что у нее есть генетическое заболевание, дефект гена, который можно лечить. И она обращает внимание на то, что вот этот запрет, который сейчас введен на усыновление дочерения в США, где самая современная в мире медицина, обрекает тысячи детей-инвалидов на то, что они останутся больными, и, как она пишет прямо Путину, обрекает их даже на преждевременную смерть. И в этом смысле то, о чем говорил Виталий Дымарский, что примат ребенка абсолютная максима вообще отношения к этой теме, то, что сейчас у нас сделано, выглядит особенно вопиющим, потому что в России просто нет медицины, которая в состоянии помочь этим детям.
И вот, кстати, истинная, вот когда две вещи у нас прояснились за последние дни окончательно в связи с происходящим вокруг закона о запрете усыновления. Первое, это позиция доктора Рошаля. позиция. Он за, я еще раз повторю, для тех, кто не слышал, для тех, кто неправильно понял, он за указ об усыновлении, который последовал за законом. Его образ того, что Диме Яковлеву надо поставить памятник народный, это образ того, что заинтересовались этой проблемой, дай бог. Но он против запрета на усыновление американцами, потому что до этого система и медицины, и усыновления, и бессемейных детей, забота о них должна быть установлена. И тогда можно, извините меня, пижонить. Это первое. Второе. Письмо челябинского мальчика. Говорили и кричали о том, что провокация, журналисты придумали. Журнал этого мальчика, его социальные сети показывают, что он был абсолютно намерен еще быть в той семье,
да,
в Вудстоке, в Соединенных Штатах. И еще 2 декабря обращался к руководству Российской Федерации, чтобы ускорить этот процесс еще до всех историй.
Еще то, что произошло на этой неделе вокруг так называемого закона Димы Яковлева, который я предпочитаю называть антидетским законом.
Не будем, я только вспомнил.
Да, просто да, да, или законом подлецов, что тоже точно достаточно его характеризует. Это то, что российские власти продолжают упорствовать в своем стремлении обязательно, чтобы он немедленно заработал и по всей жесткости. На этой неделе прошла информация, что якобы соглашение проработает еще один год. То соглашение с Соединенными Штатами, которое вступило в ноябре в силу и которое теперь де-факто денонсировано Российской Федерацией. Но потом последовали дополнительные разъяснения, что это соглашение с США будет действовать только в части тех детей, которые уже там, в части надзора и контроля за тем, как они там содержатся. Но оно не распространяется на вновь новые случаи усыновления удочерения. Это означает, что даже те дети, которые сейчас уже, по которым есть судебное решение...
Нет, они уедут, это решение.
Хорошо, но новые, которые в процессе и так далее, запрещено.
Те, которые начаты только,
да,
начаты только, не дошли до суда, то нет.
Я ровно об этом и говорю. Да, да, да. И в этом смысле, да, несмотря на огромное возмущение, которое у нас в обществе, и я напомню, что завтра в час дня на Пушкинской начнется марш за отмену антидетского закона и за роспуск нелегитимной Государственной Думы, несмотря на все возмущение в обществе и в мире, которое только нарастает, наши власти продолжают настаивать на вот этом абсолютно аморальном, жестком, противоречащем всем нашим международным обязательствам законе.
Еще последняя вещь, наверное, здесь. Я вам скажу, что насчет 46 детей, которые все-таки в конце концов, где нет решения суда, вступающего в силу сейчас, если у них есть такая возможность, уже договоренности и до суда дело доходит, если им дали такую возможность, это хорошо. Потому что наряду с борьбой против этого закона, наряду с тем, чтобы установить нормальные человеческие правила, и вот как Виталик говорил вот сейчас, ведь там подробно, Виталик, да, прописаны ведь все, подробно и занудно.
Абсолютно.
Подробно,
да,
и занудно.
Мне абсолютно кажется, занудно. Больше, да, того, и это довольно сложно. Там есть действительно такие положения, например, что ребенка за границу можно отдать только в том случае, если нет собственных усыновителей, да?
Ну
и
да,
так далее,
да,
и так далее.
Да.
Но и у нас процедура тоже непростая.
Да, конечно,
да, у нас тоже непростая.
Она годами
процедура
тянется.
Но вот... Только единственное, что принципиальная разница, что там процедура прописана, а у нас процедура тоже вроде как бы прописано, но еще и коррумпировано.
А, ну да, да. Вот здесь, то есть должны быть и антикоррупционные, защита от дурака и защита от негодяя. Мне кажется, что две вещи. Мне кажется, что наряду с тем, что нужно бороться против этого закона, бороться за роспуск Государственной Думы, потому что такая Государственная Дума невозможна. Володя, я не знаю, я не политик, я...
Ну да, да, да.
Но при этом то, что можно назвать списками Шиндлера, то, что конкретно 46 детей есть, наряду со всеми глобальными делами, есть хоть малейшая возможность, и мы знаем, у кого она была, это возможность этим детям предоставить возможность, не использовать ее, подлость, использовать нормально, молодцы, хорошо. Да, такая идиотская, я бы сказал, система принятия решений, когда все зависит от чиха, от левой ноги там, и так далее. Зависит. Надо использовать? Надо. Молодец, кто использовал. Вот так. Дальше. И законы, на мой взгляд, эти делаются, чтобы облегчить какую-то абстрактную бюрократическую жизнь. из политических соображений. Не прописывать, как вот Виталик сказал, а прописать какую-то муть собачью, непонятную. Прописать. Это законообразные акты, это не законы. Когда? И точно так же, вот нам здесь намекают, вот на Конституцию тоже кое-что сделать нехорошее собираются, это с регистрацией. Ну, я не знаю, Виталик, ну, ты про регистрацию слышал, да?
Слышал, да.
Ну, как тебе, нравится, правда? Да.
Ну, это просто там, опять же, просто возрастает, как я понимаю, коррупционная составляющая всего этого процесса миграции, я бы сказал, в Россию, да. У нас нелегалов и так достаточно. Значит, в нелегальную сферу уйдут еще сколько-то людей, да. Какая выгода от этого, ну, трудно понять, конечно. Но, с другой стороны, я вам скажу так, что это мое личное, конечно, мнение, что вот эти вот там квартиры, конечно, где зарегистрировано по 150 человек, это тоже не дело. Это безусловно, да? Так нельзя.
Но наверное, есть же тоже другие. Это опять я возвращаюсь к твоим же словам, Виталик.
Да, но надо все прописывать абсолютно, ну, точно. Существует процедура. Ты приезжаешь, ты значит, для легального, нормального мигранта, да? Вот. А перегибание палки в данном случае, во-первых, они ударят, безусловно, и по законопослушным гражданам, да, потому что очень многие там ищут работы, вынуждены мигрировать, там мало ли что там происходит, понимаешь? Вот. А в принципе, я думаю, что этот закон, это еще, кстати говоря, очень интересная такая тоже реакция, я посмотрел на этот закон новый, вызвала поддержку только у таких у откровенных националистических сил, значит, вот эти вот новые правила регистрации. Ну, и это понятно, это, в общем-то, идет, дует в дуду вот этого движения против незаконной иммиграции.
Да, но вот пока вот Сергей Бунтман и Виталий Демарский обращают внимание на ужесточение в отношении иностранцев, которые приезжают и регистрируются, ну, да, в так называемых резиновых квартирах. Да. Но здесь, кстати, по ходу дела возникает еще один вопрос, мне кажется, вполне закономерный. А с какого такого ляду ФМС регистрируют по 300, по 400 человек в этих квартирах? Это же чиновники,
конечно,
делают.
Это конечно. Же не... вот то есть, с какого конца начинать?
Да,
вообще,
с какого конца начинать? Понимаешь? И возникает вопрос, а что сама Федеральная миграционная служба, которая легализует тем самым эти резиновые квартиры, она что, не в состоянии разработать инструкцию, положить этому предел? Поэтому здесь вопрос возникает о ответственности самой ФМС за эти резиновые квартиры. Но вы пока не упомянули вторую часть этого закона, которая, на мой взгляд, намного более взрывоопасная и опасная. Там идет речь о российских гражданах, переезжающих из региона в регион.
Нет, я и сказал, что в том числе работа,
да, в том, да, нет, хотя... в том числе, например, господин Поставнин, один из бывших руководителей ФМС, называет такую цифру, вот Сергей Виталий, что в Москве от 30 до 40% москвичей,
да,
де-факто живет не там, где они зарегистрированы.
И что?
Теперь по этому закону на них будет налагаться штраф 2-3 тысячи рублей. В том случае, если они прописаны, или там прописки нет сейчас, якобы, да, зарегистрированы в одном месте, а живут в другом месте, они теперь обязаны регистрироваться. Если они постоянно проживают в течение 7 дней в другом месте, если они временно пребывают в течение 90 дней, если они не зарегистрировались, то тогда возникают штрафы. Штрафы возникают как для самих людей, которые живут не по месту регистрации, так и для них в том случае, если это их собственность, но у них проживает лицо без регистрации, пусть даже это москвич. По моим оценкам, в Москве несколько миллионов человек.
Да, конечно.
Живет не там, где зарегистрированы, либо сдает квартиру тем, кто у них не зарегистрирован. И этот закон теперь вменяет в обязанность всем все регистрировать и показывать. При том, что это бюрократическая процедура, при том, что если вы вписываете в свою квартиру кого-то, это время у вас берет, это у вас берет усилия. Если человек потом съезжает от вас, вы обязаны опять идти в ФМС, значит, говорить, что он съехал. Плюс, если это, например, женщина, и она, допустим, забеременела, возникают обязанности, обязательства уже по другим законам, что вы не можете ее, даже если она вам не платит арендную плату, выселить и так далее. То есть там огромное количество проблем. Сейчас люди, чтобы с этим не связываться, в 99% случаев предпочитают не регистрироваться. Или не регистрируют, не регистрируют тех, которые живут. Так вот этот закон...
Но это нормально.
И в этом его взрывоопасность. Этот закон всех делает правонарушителями. Я, вот это, я хочу, чтобы вы это все услышали. Всех делает правонарушителями.
Они бездарности, понимаешь?
Я всегда хотел... Еще со времен Лужкова у меня все время возникал вопрос. Объясните мне принципиальную разницу между регистрацией, которую нам объявляют, и пропиской, которую якобы отменили.
Так вот, теперь это делается обязанностью граждан. И более того, за это вводятся санкции, штрафы. Вводятся санкции. И в этом смысле, вот у нас есть, Сергей, вопрос на рикошете. Давай,
да, давай
зададим сейчас. Вопрос. Нашей...
Это у нас сетевизорный вопрос.
Нет, да? Это у нас рикошет.
А, рикошет.
Да, это у нас
давайте
рикошет.
Зададим.
Да.
Готовы ли вы подчиняться требованию регистрировать арендаторов вашего жилья и регистрироваться самим?
Если вы живете не там, где прописано.
Да, да, да. И что, внутри региона, я уж не говорю внутри Российской Федерации.
Переехали с юго-запада России. Москвы на северо-запад. Значит, да. На юго-западе у вас живет какой-нибудь там друг или родственник снимает, или там человек. А вы снимаете у другого. И вам надо его регистрировать, и вам надо самому теперь будет регистрироваться.
Если бы я был высокого мнения об этих людях, которые предлагают такие законы, высокого, я бы
ты
думал,
сейчас замахиваешься что... на Владимира Владимировича Путина, потому что законопроект внесен им лично.
Да, я бы думал, что они лоббисты этих самых коррупционной составляющей регистрационных органов. Я был бы. А так как я не высокого мнения о том, почему это, и о продуманности этих законов, дурацких, то я не думаю об этом. Скажите, пожалуйста, если вы готовы подчиниться требованию регистрировать арендаторов вашего жилья и регистрироваться самим, 660-06-64, если вы не готовы к этому чудесному времяпрепровождению, тогда 660-06-65, а я очень надеюсь, что у меня заработает голосование. Итак, если вы готовы подчиняться требованию регистрировать арендаторов вашего жилья и регистрироваться самим, а также проживающих у вас детей, родственников, бабушки, готовы ли регистрировать внуков, которые к вам на каникулы приехали? Вот.
Да. Или ну, на учебу.
Да, ну внук 15 лет, да?
Да, да.
Хорошо.
Да.
У меня будет включаться? Будет. Вот, смотри.
Заработало.
Стоило крикнуть вообще.
Да.
Так что правы те, кто, что нельзя лаской вообще к этому подходить. Если да, то 660-06-64, если нет, 660-06-65. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Да. Ну, ты знаешь, в «Маленьком принце» тоже было. Вот помнишь, когда говорили, какие законы можно принимать, какие нельзя? Есть самые замечательные, крутейшие законы. А вот сейчас мы посмотрим по результатам голосования. Крутейшие законы, знаешь?
Ну, да.
Но которые не выполнены.
Ну, вот представь себе, если в Москве речь идет о 30-40%, как говорят сами представители властей, 30-40%, которые живет не по месту регистрации. Вот это что будет? Это будет по подъездные облавы, по домовые облавы, поквартальные облавы. Плюс еще обращают внимание юристы на такую вещь, что нужно в течение 90 дней прийти в ФМС и зарегистрироваться, что я вот переехал, и вот теперь буду здесь жить. Да? А как они докажут, что прошло 90 дней? Ведь всегда можно сказать, что, а вы знаете, я вот буквально там неделю назад сюда переехал.
Слушай, ну ты жил ведь при Советском Союзе.
Я понимаю.
Ты помнишь,
так,
это прописка?
Я к тому говорю, что это просто такой комедия. Простор для коррупции. То есть на усмотрение...
Не только для коррупции, да. Кстати да, говоря. Да, если еще, помимо всего прочего, безусловно спровоцирует рост цен на жилье. И на аренду.
Конечно, туда надо закладывать. Прав, Виталик, туда надо закладывать.
Закладывать риски все эти.
Да.
Риски штрафов.
И, я так понимаю, те налоги, которые хотят тоже задирать.
Совершенно верно.
Тех, кто арендует.
Совершенно верно.
Да.
Плюс еще, видимо, поживятся отчасти наши ЖКХ-шные конторы, потому что когда число зарегистрированных, так и хочется сказать, прописанных, возрастает, то во многих ДЭЗах, ЖКах, например, рассчитывают потребление воды или газа, вот, или еще чего-то там, а рассчитывают по ртам, условно говоря. Чем больше ртов, тем в этом случае может возрасти ЖКХ.
Как в бассейне,
да.
По шапочкам.
Да, по шапочкам.
А потом, как они будут, действительно, я согласен, как они будут проверять регистрацию?
Ну, вот в Москве 4 миллиона, например, живут людей, без, там, или там 2 миллиона без регистрации. Вот как они будут?
Кстати, вся полиция
ходит
по квартирам и проверяет регистрацию.
Да.
Ладно, пока, друзья мои, вы представляете себе эту эпическую картину, мы прервемся на 5 минут, а потом продолжим присылать свои вопросы. Так, Виталий Дымарский здесь с нами.
Здесь.
Да, хорошо. Владимир Рыжков, это перекличка.
Здесь.
Наташа Якушева здесь, звукорежиссер. Все, здесь, все.
Так точно, как у нас учили в армии отвечать. Так точно.
Я надо отвечать, когда вызывают. Я надо отвечать.
Нет, вопрос был здесь, так точно.
А, здесь так.
А вот если говорят, как мне говорили, сержант Рыжков, я говорил, я.
Я.
Да. Я на все согласен, только не на два шага вперед.
Это хорошо. Нет, вообще, Дыбарский, которого с криками на Белград, знаешь.
Да-да-да, на Белград,
на Белград. На Белград, на Белград. Вот, хорошо. Друзья мои, здесь я вас понимаю. Смотри, Володя, Виталик, здесь у меня просто вот... куча. У меня то, у меня сё, у меня... А могу ли я провести отпуск у любовницы? Конечно, если зарегистрируетесь, да?
В установленном законном порядке.
Да, в каких отношениях вы находитесь с хозяином жилплощади?
Да.
Да. Вот вообще...
Представляете, у этой любовницы резиновая квартира.
Слушай,
оказывается, что это публичное.
Слушай, это у тебя от обездвиженности такие мысли тебя посещают всякие. Фантазмы, я бы сказал. Вот. Друзья мои, следующим шагом будет закон об обязательности пускать квартиру участковых в любое время суток.
Кстати, напрасно люди шутят. Да, это... В прошлом году в Белоруссии, а мы идем по пути Белоруссии с лагом года 2-3, приняли закон, по которому чекисты, сотрудники КГБ, а в Белоруссии так и осталось КГБ, могут входить в любые квартиры без ордера. Так что это вполне может быть.
Скажи мне, пожалуйста, вот у нас нет такого закона, они что, не могут? Что ли?
Не могут. Без ордера, без санкций не могут.
Могут.
В Беларуси уже без ордера и без санкций могут заходить.
Ну да, но у нас прописано, вот боролись за эту статью закона о полиции, когда можно, когда считать достаточным, подозревают, что там совершено преступление.
Нет, пока нельзя.
Но житье без регистрации. Жизнь без регистрации, она становится преступлением административным.
Именно.
Значит, вот, получается, я подозреваю, что там живет без регистрации дядька какой-нибудь или тетенька.
Нет, они не могут войти в квартиру, они, если будут облавы, будут ловить у подъездов. Но я хочу обратить внимание, что уже ФМС, миграционная служба, говорит о том, что они намерены создать единый реестр граждан России, проживающих в России, то есть единый реестр вот этой, значит, броуновской регистрации, кто куда переехал. То есть они такую цель и ставят, тотального контроля за всеми гражданами страны.
Но это такой
и именно
контроль,
для этого,
контроль.
Да, это есть прописка, паспортная система. Именно для этого они и вводят санкции. То есть каждый человек, гражданин России, станет потенциальным правонарушителем, если у него нет этой бумажки с регистрацией, если он не отметился.
Вообще какой-то Оруэлл чистой воды.
Чистой воды.
Это не Оруэлл, это что, ну, Виталик.
Это не Оруэлл, это Замятин.
Да нет, это не Замятин, это совок нормальный просто, понимаешь? Это совок, доведенный до абсурда.
Вот, Сергей, давай сейчас скажем, намерены ли наши люди подчиняться этому закону?
У нас же был вопрос задан,
напомни его и результаты.
96% ровно не намерены подчиняться этому закону.
Привет Владимиру Владимировичу Путину, который внес этот закон. Привет Федеральной миграционной службе и всем этим замечательным парням.
Безумие.
То есть 96% уже сразу говорят, что они подчиняться не будут.
А у Алексея из Хабаровска не наши всякие вопли там, как я и там вот здесь, а если я с 20 до 7 живу у жены, а с 7 до 23 по месту регистрации, да живите на здоровье, дорогой друг. Живите на здоровье, Игорь. Нет, что, господи. Смирись, мой друг, и убедись воочию, да?
То есть, вот смотри, как интересно, официально закон обосновывается борьбой с резиновыми квартирами.
Смотри.
А на самом деле речь идет о попытке установить полный контроль над населением страны.
И смотри, вот Алексей из Хабаровска, он думает дальше.
Так.
И правильно думает. Регистрация уже капсами написана, сдерживает нормальную трудовую миграцию собственных граждан.
Абсолютно.
Во всем мире трудовая миграция – это норма. Благодаря этой миграции равномерно развивается экономика. У нас хотят привязать граждан к местам, чтобы они довольствовались тем, что есть.
Если говорить об экономическом аспекте, как обычно, никто ничего не просчитал, но во всех правительственных концепциях, во всех стратегиях написано, что правительство Российской Федерации, власти Российской Федерации будут способствовать мобильности рабочей силы, чтобы люди могли быстро и легко, как это происходит в развитых странах, переезжать с места на место вместе с семьями, если находится более интересная работа. то, что сейчас делает Путин, внося этот закон, и ФМС, которая, видимо, его лоббировала, это прямо противоположно тому, что декларируется правительством. Это еще больше снижает мобильность рабочей силы, еще больше закрепляет отсталую и неразвитую нашу экономику.
Смотри, замечательный, может быть, последнее. Ребят, слышите? Виталик, слышишь, да?
Да, я слушаю.
Да, замечательный вопрос от Дмитрия Мезенцева. Это совершеннейший перл. А Юрьев день будет?
Нет, смотри, я думаю, не предусмотрен.
Вводится один... Нет, это гениальное послабление. Так. Что? Государственная дума будет просто кипеть... Ну, не надо. От восторга. Так вот, представляешь, один день в году.
Что?
В декабре. Так. Или где-нибудь. Или на Святого Владимира там в июле.
Когда день чекиста у нас? Что-то...
20 декабря.
Вот,
день
вот,
чекиста.
Да, в день чекиста.
В день чекиста будет Юрьев день. И ты сможешь зарегистрироваться в упрощенном порядке. То есть не за месяц, а ты сможешь зарегистрироваться недели за три.
Для тех, кто говорит о любовне, надо в феврале на Святого Валентина.
Но это частный случай.
Ты... Валентин и день чекиста.
Вот видно, вот это бюрократическое брюссельское мышление у Дымарского, да, евросоюзное. Да. Все ему хочется, вот каждый отдельный случай любовницы, сожительницы.
Учесть.
И
не до этого нам сейчас.
Не до этого.
Отечество в опасности.
Конечно, да. Совок 2.0, да. Владимир в бане, правильно. Так.
Так, Сергей, давай я на пару вопросов отвечу из тех, что пришли до эфира. А то да. народ иногда обижается, что мы про них забываем. Значит так. Сдожизнов какой-то меня спрашивает. Планируете принять участие в завтрашнем марше? Да, я завтра буду. Считаю это своим долгом и всех со своей стороны призываю завтра принять участие. Как вы считаете, спрашивает Георгий Армани. Джорджо Армани спрашивает.
Джорджо Армани спрашивает.
Да, как вы считаете, не противоречит ли поправке вот этого закона о праве граждан на передвижение Конституции? Однозначно, об этом уже сказали все специалисты, все юристы, однозначно противоречит. Дальше. Все антинародные законы, спрашивает Корнилов. Все антинародные законы стряпает и печет Госдума. Почему у народа нет основного лозунга против этого антинародного органа? Я хочу напомнить, что завтра на марше 13 числа будет два главных лозунга. Первый – за отмену антидетского закона, и второй – за роспуск нелегитимной Государственной Думы. Так что такой лозунг есть, и надо его активно поддержать. Вот этот вопрос меня удивил, Сергей Виталий. Тикрицкий спрашивает. А почему не слышно комментариев по поводу антисиротского закона со стороны оппозиционных думцев? Почему молчат Зюганов, Миронов? Друзья мои, вы не в курсе? Зюганов голосовал за антисиротский закон. Миронов голосовал за антисиротский закон.
И комментировали.
Жириновский голосовал за антисиротский закон, как и их фракции.
Да. Они комментировали ведь?
Там всего 8 человек либо проголосовало против, либо воздержалось. Все остальные, в том числе лидеры так называемой думской оппозиции, поддержали этот закон. И последний вопрос из того, что пришли, триада. Каково позиция РПР Парнаса по маршу? Какие лозунги рекомендуете? Я уже сказал, что лозунга 2 за отмену антидетского закона, за роспуск нелегитимной Госдумы. Это и наша позиция. И к маршу официально присоединилась партия «Яблоко». Она тоже завтра будет принимать в нем активное участие. Это вот я просто ответил на часть вопросов, которые пришли к нам до эфира.
Да. Ну вот, Владимир Рыжков уже, конечно, пнул думских оппозиционеров. Владимир Александрович Рыжков...
Я напомнил просто.
Да, напомнил.
Об их поступках.
Об их поступках.
Да.
Понятно, да. Ну вот, как говорил персонаж Эраста Гарина в спектакле «Мандат», «Селянц, я человек партийный». Вот, ну так вот, давай, Виталий, спросим у человека, одного из руководителей партии «Народной свободы», вот, как он относится к абсолютно... Мне, я запутался на втором комментарии предложений по блокам.
А, по блокам, да, это очень...
Я не знаю, Виталик, может быть, ты такой умный, и у тебя есть...
Я просто поясню нашей аудитории...
Пусть Рыжков
поясню нашей аудитории, что речь идет о том, что в декабре, по-моему, Путин в своем послании Федеральному собранию сказал, что надо подумать о возвращении избирательных блоков на выборах в Государственную Думу и даже о возвращении одномандатных округах, и округов на выборах в Государственную Думу. И вот на этой неделе тема, что называется, пошла. Пошли официальные комментарии со стороны руководителей «Единой России», в частности, Сергей Неверов, который, по-моему, генсек у них, генсек политсовета «Единой России», сказал о том, что да, по всей видимости, блоки будут возвращены. сокращены. Более того, речь идет о том, что возможно снижение барьера для партий, когда партия идет одна, а не в блоке, может быть, даже с 5 до 3%, но при этом повышенный барьер для самого блока. Ну, вот раньше у нас был 7% барьер проходной, пока блоки не запретили, по выборам в Государственную Думу. И здесь есть две точки зрения. Одни говорят, что это выгодно самой Единой России, потому что она создает сама себе партий, ей комплементарных, потом их объединит в блок какой-нибудь там за самую Единую Россию, за разъединую Россию,
так.
Вот, и уйдет от дискредитированного бренда партии воров и жуликов и получит то, что ей нужно. Вторая точка зрения, что это выгодно и оппозиции, в том числе несистемной оппозиции, потому что позволит объединить ряд демократических оппозиционных партий, например, таких как «Яблоко», РПР «Парнас», партию Прохорова и другие, и тем самым повысить шансы того, что демократическая оппозиция получит крупную фракцию в будущей Государственной Думе. Вот. Я думаю, что на самом деле и то, и то. И Путину это выгодно, потому что действительно позволяет ему консолидировать всех своих сторонников, создать видимость такого, знаешь,
ну, да,
такого народного фронта, самого народного фронта. Но это может быть и нами использовано, это может быть использовано оппозицией, тоже с той же целью, с целью укрепление своих позиций и повышение значительного шанса пройти в Государственную Думу. И не случайно, знаете, кто выступил против этого закона о блоках?
Кто?
Не угадаете. Три партии, о которых только что я говорил, да,
отлично.
Абсолютно. КПРФ уже осудила, КПРФ осудила идею блоков. Справедливая Россия нашла в ней массу недостатков. Жириновский, как это и водится, значит, громко и скандалезно обрушился против этой идеи.
Всех уже, да.
Потому что очевидно, что главные проигравшие от блоков будут они. Тем более на фоне своей нынешней соглашательской и даже аморальной позиции, как это произошло в случае с законом об иностранных шпионов, который они поддержали, с антисиротским законом и так далее, и так далее. Действительно, здесь может произойти поляризация. С одной стороны, власть постарается консолидировать своих сторонников, с другой стороны, реальная, настоящая, а не марионеточная, опереточная оппозиция может консолидировать своих сторонников.
А скажи мне, пожалуйста, Володя...
Поэтому я за блоки, вот закончу, я за блоки, я считаю, что... И, кстати, когда весной прошлого года была вот эта согласительная комиссия, после нашей встречи с Медведевым по политической реформе, мы тогда выступали за возвращение блока.
Да, я помню. Скажи мне, пожалуйста, позволяют ли блоки маневрировать при региональных выборах, при, ну, если вдруг вернут одномандатные...
Что у тебя с дикцией, Сергей Александрович?
Сейчас я соберусь.
Одномандатные округа. Да. Да. Чудесное.
Нет,
русское
это
слово.
Это ваше...
Чудесное русское слово.
Это приличные слова лезут.
Но это, к сожалению,
делают.
Да.
Вот Рыжков, он политик, он привык такими словами.
Ну... Да, бросаться.
Да.
Так вот.
Легче будет маневрировать.
Будет намного легче. И, конечно, почему блоки-то были в свое время запрещены? Потому что тот же Путин и Единая Россия увидели угрозу в них. Потому что особенно в регионах часто побеждали блоки. Какое-то там зародное Приангарье. Или там за родное Приуралье.
Которое в блоке...
Собиралась местная элита, которая не хотела выстраиваться под федеральную вертикаль. С ресурсами, с яркими людьми, с патриотической программой для этого региона. И они их били на выборах. Почему блоки были отменены? Они были отменены именно потому, что их блоки били Единую Россию, особенно на региональных и местных выборах.
Смотрите, сколько аргументов с одной и с другой стороны. Пожалуйста, у нас висит в телевизоре. Кто знает, вот у меня опять на экране не появляется голосование.
Должны были поставить этот вопрос.
Поставили. Кто-нибудь может сказать внятно? Есть...
Вот, а я пока скажу вопрос.
Да. А, вот, поставили.
Есть,
вот,
да?
Прекрасно.
Значит, вопрос
спасибо
звучит
большое.
Так. Да. Кому выгоднее избирательные блоки? Путину Единой России – один вариант, оппозиции – второй вариант.
Зеленая кнопочка, которая «да», это Путину и Единой России, и оппозиции это «нет», и, соответственно, красная кнопочка. Да, пожалуйста.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, вот здесь, конечно, это вам не регистрация. Здесь уже борьба на нормальные пошла. Господа, я очень хочу, чтобы мы все-таки... Сегодня очень печальное событие произошло. Я вам честно скажу. Виталик, ты же знаешь, конечно, да, что Юрий Маркович Шмидт умер.
Да.
Вот я бы очень хотел, чтобы мы все сейчас что-нибудь сказали, потому что очень много пишут. Но для меня еще, помимо всего того, что делал и все последнее время Юрий Маркович Шмидт, и что он тихо и абсолютно бескомпромиссно шел на защиту, и очень умную защиту в том же деле Ходорковского и во многих других. Для меня еще Юрий Маркович Шмидт, вот по всему своему складу, это человек, который видел все то, о чем мы говорим, и знал все, что такое сталинские так называемые репрессии, что такое преступление советского режима. На собственной семье он это прекрасно знал. На себе он знал, что такое отказ, запрет на профессию, когда человек твердо стоит на своих принципах. То есть для меня это еще вот, знаешь, уничтожение свидетеля со стороны смерти. Это уничтожение свидетеля всех этих лет. Свидетеля с ясной головой, который может это не просто рассказать, а делать, исходя из того, что он прекрасно знает. Вот это еще очень большая потеря, кроме того, что человек, он прелестный, замечательный совершенно был.
Я бы отметил, конечно, безусловно, его интеллигентность.
Да.
Надо вообще напомнить, какие только какие дела он вел, да, и какие-то у него были его подзащитные. Он, значит, он был адвокатом семьи Галины Старовойтовой после гибели Галины. Он защищал Никитина, известного, да, экологиста из норвежской вот организации Белона, если я не ошибаюсь, да. Ну и, безусловно, конечно, надо нельзя забывать. Да, выступал представителем семьи Ешенкова, кстати говоря, после убийства Сергея. И, конечно, нельзя забывать о том, что последние годы он занимался делом ЮКОСа, делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы знаете, вот пока начал Сереж говорить, я открыл в интернете просто одну цитату из Юлия Шмидта. «Оправдание Ходорковского и Лебедева могло бы стать победой правосудия. Как бы это подняло престиж России в мире, если бы суд устоял, не поддался? А осуждение Ходорковского – временная победа и краткий миг торжества кучки людей, имевших личную заинтересованность в его устранении из бизнеса и политики».
Вот это еще одно доказательство, понимаешь, того, о чем мы говорим. Что, какая ясная мысль, видение, ретроспективы и перспективы.
Да.
С абсолютно четких позиций.
И у меня такая вроде короткая цитата, там 22-3 фразы, да, но какая очень точная формулировка всего, да. Я имею в виду такой оценки этого процесса даже не с точки зрения правовой, да, изнутри, а с точки зрения влияния на нашу общественную жизнь.
Причем надо сказать, что Юрий Шмидт вот ни один из этих процессов, которые он не превращал, может быть, потому так вот на слуху определенной категории людей, которые хотят серьезно разобраться в делах, он никогда не превращал это в политическую акцию, тоже такую минутную, секундную, никогда не превращал это в собственный, скажем, такую собственную пиар-акцию, добиться некоторой известности. То есть действовал как настоящий профессионал.
Да, вот я как раз хотел это сказать. Мы знаем, мы за многие годы познакомились с целой такой группой, я бы сказал, адвокатов наших, которые постоянно где-то выступают, кричат, шумят, да. Мне такое иногда впечатление, что вот этими своими пиар-акциями они компенсируют собственный непрофессионализм. Вот с этой точки зрения Юрмак был безукоризненный совершенно человек, да, он... Ну, когда его приглашали, он, безусловно, выступал.
Да, никогда отказа не было разъяснить что-то, что мы не понимаем.
Разъяснить позицию, но это всегда было без истерики. Это было обосновано и фактологически, и этически, я бы сказал. И очень профессионально.
Да. Ну, я со своей стороны добавлю, что я тоже имел счастье знать его и общаться с ним, и... Я вот думаю о том, что бывают такие потери, которые, ну, можно говорить высокими словами и так далее, и принято так говорить, когда человек уходит, но это по сути так, невосполнимая утрата, вот есть такое понятие. И вот мне приходит в голову аналогия с Анной Политковской. Вот пока она была жива, мы, например, все и весь мир понимал, что происходит, в частности, в Чечне, и в целом на Северном Кавказе. И я помню один из комментариев, когда ее убили, был такой, что теперь мы перестанем в полной мере понимать, что там происходит. Вот то же самое Юрий Маркович Шмидт, это человек, вот знаете, Сергей Витальевич, есть люди, у которых каша в голове, у которых нарушена иерархия ценностей, искажено. У него была абсолютная ясность в голове, соотношение прав человека, конституции, закона, процедур, виновности, невиновности, юридических аргументов. То есть кристальная ясность в голове. И поэтому я знаю, что огромное количество людей обращалось к нему даже не за защитой, а просто за разъяснением. А вот это как? Да. А это как? А это как? А это как соотносится? И я знаю, что он никогда никому не отказывал в этом разъяснении, в этом понимании, в этой кристальной ясности. И поэтому вот он был одним из тех людей, которые были камертоном. Камертоном с точки зрения конституции, юридической техники, судебной справедливости, процедур и так далее. И вот когда люди такого масштаба и опыта уходят, это огромная брешь не только для тех людей, которые знали или которых он защищал, это в целом для страны огромная потеря.
А вы помните эту историю, когда, по-моему, после первого процесса над Ходорковским и Лебедевым, или во время первого процесса, когда в отместку решили лишить...
Шмидта, пытались лишить его, да.
Да, адвокатского статуса, да. Самое дело, что при всей управляемости всех этих процессов, как мы сами понимаем, если уж суды у нас значит, под диктовку работают, да, при всей управляемости этого процесса, как и там комиссию, которую что там собирали, не решилась и не рискнула, значит, обвинить Юрия Марковича в нарушении профессиональной этики.
При всем давлении, которое оказывалось.
При всем давлении, да, и при всей...
Ну, я должен сказать, что к чести вообще адвокатского сообщества, оно тьфу-тьфу-тьфу.
Пока держится.
Стоит крепко. Стоит крепко. Это вот такой вот цех, который очень серьезно осознает свое достоинство.
Там я с тобой как не соглашусь в том смысле, что кто-то стоит, кто-то не стоит.
Да, и... Пока достаточно ресурса человеческого, настоящих твердых адвокатов для того, чтобы цех стоял.
Ну, цех, может,
пока достаточно.
Стоит, но отдельные его представители, ну, давайте хотя бы, у них ночью будет помянут Павел Астахов, да?
Да, тем более, я считаю своей обязанностью сказать, что вот когда мне возразили, что вот эти 46 ребят, как теперь решено, все-таки поедут, где, по которым, ну, еще не дошло до произнесенного, вошедшего в силу судебного решения, произнесенного, но не вошедшего в силу. А как же так? Астахов сказал, что после 1 января никто никуда не поедет. Знаете что? Есть все-таки... Вы знаете, как я уважаю Павла Астахова, как говорил Паниковский, да? Вот, но все-таки есть некоторые решения, которые принимаются в иных местах. Чтобы об этом не говорили ни депутаты особо рьяные, ни Павел Астахов в данном случае. Вот что бы ни было.
Нет, я хочу сказать, что у нас все решения принимаются в других местах.
Да.
В общем-то, у нас, как известно, Госдума, на нее сколько угодно можно как бы шуметь и кричать, но совершенно понятно, что это не ее решение.
Но это не снимает ответственности из конкретных депутатов.
Ну как же, какое же творчество есть?
Это просто как бы проштампованное.
Виталий, но это не снимает персональной ответственности с людей, которые нажимают кнопки за такие вещи.
Вот. Если это не снимает ответственность хотя бы людей, потому что тебя избирали в Государственную Думу не для того, чтобы ты штамповал чужие решения.
Да,
а для того, чтобы ты предлагал собственное.
Господа, дорогие друзья, я поспешил сказать, что здесь какая-то очень серьезная борьба. Как ни странно, и в отличие, например, от посланий, которые от СМС, не подглядывай, от СМС, 76%, что считают, что избирательные блоки выгоднее оппозиции.
Ну, значит, просто, может быть, я отчасти убедил людей. Я тоже считаю, что...
Последними словами.
Да, у нас есть шанс это использовать.
Здесь, по-моему, даже, по-моему, двух дней не быть не может. Другое дело, я всегда в таких историях боюсь чего? Что что-то нам начинают возвращать, там вроде по крохам, да? Угу. Там регистрацию партии, да. Там что-то еще. Но все это обставляется такими условиями, что это, значит, превращается в какую-то такую...
Ну, посмотрим, что будет. А я в завершении...
Как выборы губернаторов с этими вот здесь, там, да?
Да, Виталик, ты прав, но есть малейшее... Возможность чуть более широкая. Ей надо пользоваться.
Безусловно, надо пользоваться.
Да. Да. Мы завершаем нашу программу. Я в завершении еще раз хочу напомнить о том, что «Новая газета» собрала более 100 тысяч подписей за роспуск Государственной Думы. И напомнить, что завтра у вас есть возможность выйти на марш за отмену антисиротского закона и за роспуск нелегитимной Госдумы. Спасибо.